Глава седьмая. Часть первая. Прошло 2 года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого. Стал не мир, а кабак. Все ломают, всех тревожат. Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся. Царь отдал государство править пахотникам-мздоимцам, неимущим страха Божия. В бездну катимся. Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороженно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал. Неудача бешеными уделами взнуздала его, даже близкие не узнавали. Другой человек, зол, упрям, деловит. После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе, мол, не кожуховская потеха, и тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи. Бежавших ловили, ковали в железо. В южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров. Разграбив, что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовы времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую, непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное строение. Стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство, черное и белое. Явственно сила отходила от них к иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи. Трудно начинался новый век, и все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков, в Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия, войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с Беем Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу, прусскому королю. На Москве-реке у въезда с каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Вениуса порты или триумфальные ворота. Наверху их, среди знамен и оружия, сидел двуглавый орел, под ним подпись «Бог с нами, никто же на ны, никогда же бываемое». Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужики по 3 сажени. Под ними деревянные, раскрашенные, азовский паша в цепях и татарский мурза в цепях же, под ними подпись. Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спаслись. С боков ворот написаны на больших полотнах картины «Морской бог Нептун» с надписью «Се и Аз поздравляю взятие Мазова и вам покоряюсь». И на другой, как русские бьют татар. «Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали». В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из-за Москворечья через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на 6 лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. Сам он в латах с планом Азова в руке, стоя, ехал в царских золотых санях по гололедице. Опять бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и Делозьер. С великой пышностью, окруженный гремящими литаврщиками, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с лицом раздававшимся в ширину, боярин Шейн, генералиссимус, жалованный этой честью перед 2-м азовским походом, чтобы заткнуть рты боярам. За ним волокли полотнищами по земле 16 турецких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка. Он щурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в 4 коня везли виселицу. Под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен. 2 палача по сторонам его щелкали пытошными клещами, потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом генерал Гордон, далее пленные турки в саванах. 8 сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном треухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу, выше человеческого. И многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На Большой Думе, где противно всем обычаям, присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам: «Понеже фортуна скрозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре, разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. Да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же. И еще потребно, а щенам способнее морем воевать, нежели сухим морем, построить морской караван в 40 али более того судов, корабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне, и делать их так: патриарху и монастырям с 8000 крестьянских дворов корабль, боярам и всем чинам служилым с 10000 крестьянских дворов корабль, гостям и гостиной сотне, черным сотням и слободам сделать 12 больших кораблей, и посему боярам и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сирич — товарищество, и быть всех кумпанств 35. Бояре так и приговорили, хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместья и дворов на государя. Каждому кумпанству, кроме русских плотников и пильщиков, держать на свой счет иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика и одного столяра, и одного живописца и лекаря с аптекой. И далее. Петр велел приготовить особую подать на постройку канала Волга-Дон и рыть тот канал, не мешкая. Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели. Спорь, не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают париками. Ох, как круто! Кругом Преображенского военный лагерь, трубы, барабаны, солдатские песни. И получилось, что боярская дума преет здесь только порядка древнего ради. Вот-вот, царь уж и без нее обойдется. Действительно, вскоре случилось великое дело не боярским приговором, а просто личной государе-канцелярии дьяк. И князь папа настрочил и послал солдатами царский указ 50 лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам, без коих, слава Богу, жили от Владимира Святого. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. Каждому был представлен солдат для услуг и для отписки. И поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные страны. Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какую угодно ценой рад был загладить свое участие в стрелецком мятеже. Часть вторая. Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой. И Петр, и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего кожуховского задора не осталось и следа. И мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, буди турки пожелают воевать Россию с моря и суши. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый, европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр и ближайшие разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так. Вы, где нас считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари, и прочие, и победили турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего, спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы. Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде Бога, а этот соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Сие невероятно и удивительно. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи и упрямо не доверял его льстивости. После взятия Азова он послал Циклера строить крепость Таганрог. Для честолюбца это было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужденное принудительными работами казачество. Степная воля их гибла под жесткой рукой царя, и там, сразу заворовавшись, Циклер стал говорить казакам: «В государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море и посылает великим послом врага нашего, проклятого чужеземца Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую. Царь упрям, никого не хочет слышать, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальное и плачевное, и только зря казну тащит. Ходит один по ночам к немке, и легко можно подстеречь, изрезать его ножами. А убьете его, вам, казакам, никто мешать не станет. Сделайте, как делал Стенька Разин. А сделаете так, потом царем хоть меня выбирайте. Я за старую веру и простых непородных люблю. Казаки на это кричали: «Дай срок! Отъедет государь в немцы, учиним, как Стенька Разин!» Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года 3 тому назад. Снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая ненавистная старина. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная, смеяться или кричать от страха. На площади Солдатской Слободы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами перед собой, гудели барабаны. Посреди — помост с плахой, подле — генералы Петр верхом, в треухе, в черной япанче. Рука у него дергала удила. Привычный конь стоял смирно. Нога, выскакивая из стремени, легалась. Белое лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха, но он не смеялся. Гроб раскрыли. В нем, в полуистлевшей парче, синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр, подъехав, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под дощатый помост, подвели изломанных пытками Циклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор. Первого Циклеров тащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду, голову опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами, навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели моста лилась в гроб Милославского. Часть третья. Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирилчем, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами. «Мин хер Вениус». Вчерашнего дня приехали в Ригу. Слава Богу, в добром здоровье. И приняты господа послы с великою честью, при котором въезде была из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту, и для того принуждены здесь некоторое время побыть. Пожалуй, поклонись всем знаемым, и впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь. А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет такие слова. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул мого домишку. Остальное все тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные. На это Виниус отвечал. Понеже от господина великого посла с товарищи первая явилась почта, ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселся со смеху. Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники, и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. А раб Ганнибалка, слава богу, живет теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски, а в домах ваших все здорово. Через неделю в Москву прибыло второе письмо. «Хер Виниус, сегодня уехал Латсель в Митау, а жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день Пасхи. Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь сходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с ямщиками нашими, как стали сани продавать». За копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Далее все симпатическими чернилами. А как ехали из Риги через город в замок, солдаты стояли на стенах, которых было не меньше 2000. Город укреплен гораздо, только недоделан. Здесь зело боятся. И в город, и в иные места и с караулом не пускают, и малоприятны. А в стране зело голодно, не урожай. И еще через 3 недели. Сегодня поедем отсель в Кенигсберг морем. Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне. Ямщиков всех отпустили от Седова, а которые ямщики сбежали, вели сыскать и кнутом путно выбить, вводя по торгу, и деньги на них доправить, чтоб другие впредь не воровали. Часть 4. приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот и фок-мачтах и два прямых носовых на конце длинного бушприта. Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна. На носу под бушпритом взлетала радужной пылью. Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый с подстриженной бородой, большеголовый поп Битка, все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил: «Фридрих, курфюрст бранденбургский, коему плывем в Кёнигсберг, свой брат, поглядите, как встретит, мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союзу. Увидите, ребята». «Это тоже мы подумаем», — сказал Алексашка. Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав. «То-то, что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кёнигсберге не озорничайте, голову оторву, чтоб о нас слава не пошла». Поп Битка сказал с перепойной натугой: «Поведение наше всегда приличное, нечего грозить, а такого сану курфюрст не слыхивали». Алексашка ответил: «Пониже короля, повыше дюка, получается курфюрст. Да, конечно, у этого страна разоренная, перебивается с хлеба на квас». Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот. Петр дунул ему в рот дымом, Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока. Алеша сказал: «Ну, чего, чего? Чай все-таки боязно. Вдруг это мы и к ним». На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан Финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московский царь, но мало ли диковинного на свете. С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На западе за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал шкоты и форды виндам, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину. Часть пятая. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. десятка два рыбачьих судов, сети, сохнущие на колышках, низенькие, изъеденные ветрами бедные хижины, но в окошках за стеклами белые занавесочки. Петр со сладостью вспомнил Анхен. У подметенных порогов женщины в полотняных чипцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках, зюитвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу и приветливы, без робости. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом. В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, присем отступил, рука коромыслом, нога подогнута. «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский Фридрих, имеет удовольствие просить ваше...» Тут он запнулся, Петр погрозил ему. «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение». Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку. «Вот это политес! На цыпках стоит картинка! Парик, гляди, короткий, а у нас до пупа! Ах, сукин сын!» Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей был отведен кубеческий дом. Въехали в Кёнигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни чистоколов, что за диво! Дома прямо лицом на улицу, рукой подать от земли, длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет, двери открыты. Люди ходят без опаски. Хотелось спросить, да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет? В купеческом доме, где стали, опять ничего не спрятано. Хорошие вещи лежат открыто, дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьями, рогами, тихо сказал Алексашке: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах». «И правильно, Минхерц, мне и то боязно стало». Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Но не дай бог с пьяных-то глаз. Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан, и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды. «О, брат мой, юный брат мой!» — проговорил он по-французски и повторил тоже по-немецки. Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его. «Братом? Не по чину. Дяденькой? Неудобно. Светлостью или еще как? Не угадаешь, еще обидится». Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова, будто жила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. На мраморном, весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных с зеркалом трехсвешников озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки, и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление. Ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках. Курфюрст вертел табакерку. Острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю прибудут великие послы. С теми и надо говорить о мире. Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно, зеркальная дверца. И лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол. Заложил на крахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил. «Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами, поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники-шведы, процветание народов невозможно. Юный друг мой, вы скоро поймете. Наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, они, кокосы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но голландские штаты и Англия. А турки, турки, они сильны лишь поддержкой Франции, этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов. Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик XIV стар. Его знаменитые маршалы в могиле. Франция разорена непосильными налогами. У нее не найдется сил помогать турецкому султану. В международной игре карта Турции будет бита. Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии. Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина. «Хотел бы ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться. Весь парк к услугам вашего величества. Данге, попробуйте глоточек вот этого мозельского вина. Данге, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду. Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг. Там пляшут под шведскую дудку. А мозельское вино доброе. Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства. Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита. Часть шестая. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат. Господина Петра Михайлова признать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки, и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность. Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними прусские гвардейцы, пажи, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За ними шли 30 волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами посольские в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали 3 посла — Лефорт, Головин и Возницын — в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было. Сколько курфюрст не хитер, с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы не в пример прошлым временам к словам и к букве не цеплялись. В обычаях были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста, потому что еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный, и на том уперлись. Курфюрст стал уламывать. Послы сказали, ладно, быть союзу военному, но воевать против тех держав, кои отстанут от войны с Турцией. И это решение было противно курфюрсту. Он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь, но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал, «Да ладно, бумагу только не будем писать. Буди у тебя нужда, курфюрст, поможем, вот крест. Веришь?» Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге, великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на 3 недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более 10 человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст саксонский, и принц Конти, брат французского короля. Француз на польском престоле значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского. В ней говорилось... Когда бы в польском государстве француз королем стал, то не токмо против неприятеля Святого Креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден. Того ради мы, великий государь, имея к государям нашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам, ради и Речи Посполитой, такого короля с французской и турской стороны быть и не желаем. Грамоту подкрепили соболями и червонами. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа, и Конти. Началась смута. Паны вооружали челяди мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались по замкам, мелкое шляхетство по шинкам. Принц Конти, так стало известно в Европе, доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау. Часть 7. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским, изделия сносились в замок Ильзенбург: ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши, голубятни. На полянах красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь 2-3 версты — городок. Кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью, приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках, старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей и обернулся к Петру. «Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем». Петр и Меньшиков вылезли из дурмеза, разминая ноги. «А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?» «Не знаю, Минхерц. Не скоро, пожалуй. Милая жизнь. Слышь, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы сжег ее. Хлев, это верно. Сидят на старине, жопа сгнила. Землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый. Истинный парадиз, гляди! Звезды здесь ярче нашего. А у нас бы, Минхерц, кругом бы тут все обгадили. Погоди, Алексаша, вернусь, дух из Москвы вышибу. Только так и можно». Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы, от пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива и только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой, конусом, широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры, кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии: «Ее светлость Курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой Курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским. Коппенштейн, таково было имя кавалера, просил Петра пожаловать к ужину. Курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя. Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу. «Не могу», — сказал, заикаясь, — «зело тороплюсь, да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве?» Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски: «Не отвяжется. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы». Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы над очагом. На улице ждала карета. Часть восьмая. Курфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещикам. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плиточном полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слова создателю исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцирей, большая картина. Она изображала роскошное изобилие прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями, краски излучали солнечный свет. Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному – вот единственное достойное содержание мимолетной жизни. Так думали мать и дочь. Они были образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем, говорившим: «Ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами». Покровительствовали искусством и словесности. Софья Шарлотта основала в Берлине Академию наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатление о царе варваров, путешествующем под видом плотника. «Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики, их привело в Коппенбург благороднейшее любопытство». Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась. За окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Софья Шарлотта с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытые почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок. Немного вздернутый нос ее заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия. «Наконец-то», — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — «подъехали». Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом. Подальше третья. «Это он», — сказала Курфюрстина, — «боже, это великан!» Дверь отворил Коппенштейн. «Его царское величество!» Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке. Боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал. «Гутен абенд!» Поднес руку ко лбу, будто чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью. Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс. «Ваше царское величество, добрый вечер!» Софья Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела. «Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков». Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили из памяти. «Их кан нихт шпрехен! Я не могу говорить!» — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти среди цветов и хрусталя. Софья Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, оборачиваясь с прельстительной улыбкой. «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали». Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, совсем бы сестра родная. И голоса у них были, как у родных. Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился. «В Москве науки и искусства», — сказал он, легнув ногой под столом. «Сам их здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне, мужичье сиволапое, спят, жрут да молятся. Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами, жутко оглянуться. Под одной Москвой 30 тысяч разбойников говорят про меня. Я много крови лью в тетрадях подметных, что де я сам пытаю». Рот у него скривился, щека подскочила. Выпуклые глаза на миг остекленели, будто не стол с явствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения. Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его. «Так вы тому не верьте. Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена». Разжал, наконец, кулаки, показал мозоли. «Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел, но еще плохо, за этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве каждый бешеным станет. В России все нужно ломать, все заново. А уж люди у нас упрямы, на ином мясо до костей под кнутом слезет». Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато. «У вас королями быть — разлюбезное дело». «А ведь мне, мамаша!» — схватил курфюрстину Софью за руку. «Мне нужно сначала самому плотничать научиться». Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту. Все, даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. Впоследствии курфюрстина Софья записала в дневнике: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны». От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте». Вошли герцог Цельский, сухой старик, с испанской, каких теперь уже не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста. Кронпринц, вялый, ускалицый юноша в черном бархате, Пышные и пестрые дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами, этот всюду был дома, и послы, Лефорт и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенбурге царский дурмес и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами. «Алексашка, прикрой дверь покрепче», — сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой. «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной». Словом, веселье началось, как на кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать, но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз, за своими музыкантами. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами, отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами: «Алексашка, жги!» Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он щепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью, а, посадив, выбрал толстенькую, помоложе, и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили в присядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали поту немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра. Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез. «Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах». Часть девятая. В Копенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну, не доезжая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы или каналы. Плоскодонную барку тянули две широкозадых караковых лошади в высоких хомутах, степенно помахивая головами. Они шли песчаной тропкой по травянистому берегу. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, слегка мглистый. Левкои, гиацинты, нарциссы уже отцветали. Кое-где остатки их на почерневших грядах срезались и укладывались в корзины. Но тюльпаны, черно-лиловые, красные, как пламя, пестрые и золотистые, бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав. В голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами. У зеленого от плесени шлюза голландцы в широких, как бочки, штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках. Их лодки с овощами стояли в канаве, убегающей туда, где мглисто блестело солнце. Спокойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза. Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены. Белье на веревках, на чистом дворике по песку разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли, не то что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой на носу барки: «На ином дворе в Москве у нас просторнее, а взять метлу, да подмести двор, да огород посадить зело приятное и полезное, и в мыслях ни у кого нет. Строенье валится, и то вы, дьяволы, с печи не слезете подпереть, я вас знаю. Да ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам то великую досаду. Глядите, здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привести да посадить. И устроен истинный парадис». Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. На востоке разостлалась молочно-серая пелена Зейдерзее, Голландского моря. Все больше виднелось на нем парусов, все многолюднее становилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли, корабли на розовеющей морской пелене, мачты, паруса, пылающие в закатном свете, острые кровли соборов и зданий, багровые облака, как горы, вставшие из-за моря. Но быстро погасал свет, они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями, сам же с Меньшиковым, Алешей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Более всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Саардама прибыли в Архангельск, потом в Воронеж, другие кузнецы и корабельные плотники и говорили: «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в Саардаме. Легки, ходки, прочны, всем кораблям корабли». В километрах в 10 на север от Амстердама, в деревнях Саардам, Ког, Остзанен, Вестзанен, Зандик, было не менее 50 верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль поспевал в 5-6 недель. Вокруг множество фабрик и заводов, приводимых в движение ветряными мельницами. Изготовляли все нужное для верфей. Точеные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях строились средней величины купеческие и китобойные корабли. Военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на стапелях. Переплет деревянной машины, поднимающей на блоках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. 4 дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками. В середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Гребцы сменились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки. Все, казавшееся ночью таким огромным, принизилась на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Саардам? «Вот он, Саардам», — сказал один из гребцов, кивая на небольшие, с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где горел уже огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном. Светлело. Дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Свернули в поперечную канаву мимо гнилых сваей, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке, с головой, ушедшей в плечи, удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал: «Гаррит Кист, кузнец, это ты?» Человек вытащил удочку и только тогда взглянул. И, видимо, хотя и был хладнокровен, но удивился. В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица он не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Гаррит Кист испугался. Московский царь в туманное утро выплыл из канавы на простой лодке. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами. Действительно царь? И окрикнул его. Эй, это ты, Питер? Здравствуй. Здравствуй, Питер. Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. Это ты, парень? То-то я смотрю, как будто они. Вот как славно, что вы приехали в Голландию.
На всю зиму, Кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать струмент.
У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент, и недорого. Я уж поговорю с ней.
Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя.
У меня тесно будет, Питер. Я бедный человек, домишко совсем плох.
Так ведь и жалованье на верфи чай мне дадут немного.
Эй, ты все такой же шутник, Питер.
Нет, теперь нам не до шуток. В 2 года должны флот построить, из дураков стать умными, чтоб в государстве белых рук у нас не было.
Доброе дело задумал Питер. Поплыли к травянистому берегу, где стоял подосевший черепичной кровлей деревянный домишко в 2 окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей с решетчатым окном над притолокой постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки, ибо в дома в Голландии входили в чулках. На подъехавших с порога глядела худая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гаррит Кист крикнул ей, бросая весла на траву, «Эй, эти к нам из Московии!» она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец. Петру очень понравилось жилище. И он занял горницу в 2 окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки, и чердак для Алешки с биткой, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты, и когда вез их в тачке домой, встретил плотника Ренсена, одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсен, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел. Этот, идущий за тачкою парень, вздвинутый на затылок лакированной шляпе, напомнил Ренсену что-то такое страшное, защемило сердце. В памяти раскрылось. Летящий снег, зарево и вьюгой раскачиваемые трупы русских рабочих.
«Здорово, Ренсен!»
Петр пустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку.
«Ну да, это я. Как живешь? Напрасно убежал из Воронежа. А я на верфи Линкстарогге с понедельника работаю. Ты не проговорись, смотри. Я здесь Петр Михайлов».
И опять воронежским заревом блеснули его пристально выпуклые глаза. Часть 10.
Минхер Кёниг, которые навигаторы, посланные по вашему указу учиться, розданы все по местам.
Иван Головин, Плещеев,
Кропоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин, по вся дни пьяный поп Битко, при которых и я обретаюсь, отданы одни в Саардаме, другие на Остынский двор к корабельному делу. Александр Кикин, Степан Васильев, машты делать, Яким Маляр, да посольский дьякон Кривосыхин всяким водяным мельницам, Борисов, Уваров к ботовому делу, Лукин и Кобылин блоки делать, Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин пошли на корабли в разные места в матрозы. Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться. А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерение их переменили, велели им идти в чернорабочие, на Остатскую верфь, еще и ртом посрать. Господин Яков Брюс приехал сюда и отдал от вашей пресветлости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили. Жаловался, что получил их у вашей пресветлости на Перу. Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким, быть от него роже драной. Питер.
В твоем письме, господине, написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкою Хмельницким, и то, господине, неправда.
Яков к вам приехал прямой московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем: «Неколи мне с Ивашкой знаться, всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся. Ваше это дело на досуге держать знакомство с Ивашкою, а нам не досуг. Как я писал тебе, господине, опять той же шайки воров поймано 8 человек, и те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей, Петрушка Селезень, да Митька Пичуга, да попугай, да куска зайка, да сын дворянский Мишка Тыртов, пристанище и дуван разбойной рухляди были у них за Тверскими воротами. А что до Брюса, али другие приедут жаловаться на меня, так то все спьяну. Челом бью Федка Рамадановский. Минхеркеник. Письмо мое государское мне отдано, в котором написано о иноземце, о Томасе Фаденбрахте. Как ему впредь торговать табаком? О том еще зимою указ учинен, что первый год торговать на себя, другой год на себя же с пошлинами, в третий год дать торг. Кто больше даст, тому и отдать. Паки дивлюсь. Разве ваши государевы-бояре сами-то не могли подумать, окажется, дела посредственны? К службе вашей государской куплено здесь 15 000 ружья и на 10 000 подряжено. Также велено сделать к службе же вашей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах многожды здесь говорил, но сыскать еще не можем. Добрые здесь крепко держатся, а худых нам не надобно. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мою домишку.
Далее симпатическими чернилами. А вести здесь такие.
Король французский готовит паки флот в Бресте, а куды — никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер. А что по смерти его будет, о том, ваша милость, сама знаешь. Там же пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем, однако сухо. Питер. Василий Волков, по приказу Петра ведя дневник, записал. В Амстердаме видел младенца женского пола, полутора года, мохна-то всего сплошь и толста гораздо, лишь поперек полторы четверти, привезена была на ярмарку. Видел тут же слона, который играл минуэты, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает. Зело дивно преудивительно. Видел голову, сделанную, деревянную, человеческую. Говорит. Заводят, как часы. А что будешь говорить, то и оная голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе. Садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам. Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец. Им же жгли дерево под водой. Воды было пальца на четыре. Вода закипела, и дерево сожгли. Видел у доктора анатомию. Вся внутренность разнята разно. Сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, как нитки, зело придивно. Город Амстердам стоит при море в низких местах. Во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабли вводить. По сторонам каналов улицы широки, в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале, и между ними фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах плезир или гулянье великое. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается. И народ живет торговый и вельми богатый. Так сподеваются, что нигде. Биржа, которая вся сделана из камня белого, и внутри вся нарезана алебастром, зело причудно. Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою, и бывает там крик великий. Некоторые люди, которые из жидов, бедные, ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, и тем кормятся. Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике. Царю не более недели удалось прожить инкогнито. Некоторые, бывшие в Москве, узнали его лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На Амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад, действительно ли это великий царь или только один из его послов? Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно угощавший в Москве царя, приехал в Заандам, чтобы засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему: «Ваше миропомазанное величество, вы ли это?» На это царь ответил довольно сурово: «Как видишь». После сего они долго беседовали о затруднительности северного пути в Московию и о преимуществах Балтийских гаваней. Причем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его. Он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример. Некий Альдерсон Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом так, будто перед ним было что-то забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альдерсон Блок почувствовал боль и пристыженный убежал, между тем, как над ним засмеялись гуляющие. «Браво, Альдерсон! Ты пожалован в рыцари!» Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет, Питер, плотник Заандамский, сделай то или это, и есть царь московитов. Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое бревно. Тогда бас или мастер крикнул: «Питер, плотник Заандамский, что же ты не подсобишь?» Тогда один из плотников, почти 7 футов росту, в запачканной смолою одежде, с кудрями, прилипшими ко лбу, воткнул топор и, послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими, к немалому удивлению помянутого торговца. После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, где, сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесанными людьми и смеется их шуткам, нисколько в таких случаях не заботясь о почтении к себе. Он часто посещает жен тех рабочих, которые служат в настоящее время в Московии. Пьет с женщинами можжевеловую водку, похлопывает их и шутит. О некоторых его странностях говорит следующий случай. Он купил слив, положил их в свою шляпу, взял ее под мышку и ел их на улице, проходя через плотину к Зейдейку. За ним увязалась толпа мальчишек. Некоторые из детей ему понравились, он сказал: «Человечки, хотите слив?» и дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: «Дай нам тоже слив или чего-нибудь». Но он скорчил им гримасу и плюнул косточкой, забавляясь, что раздразнил их. Некоторые мальчуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми яблоками, грушами, травою, разным мусором. Посмеиваясь, он пошел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причинившим боль, и это уже вывело его из терпения. Наконец у шлюза комок земли попал ему в голову, и он вне себя закричал: «Что у вас? Бургомистров нет, смотреть за порядком!» Но и это нисколько не испугало мальчишек. В празднике он катается по заливу в парусном ботике, купленном у маляра Гарменсена за 40 гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Керкраку к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, горевших любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть, и царь, желая отделаться от назойливости, схватил две пустые бутылки и бросил их одну за другой прямо в толпу пассажиров, но, к счастью, никого не задел. Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает, что это такое. А когда отвечают, он говорит: «Я хочу это видеть», и рассматривает, и расспрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания с штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оранским, пришлось водить его по воспитательным домам, госпиталям, различным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюиша. Он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался как живой, что поцеловал его. Когда Рюиш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа, царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа. Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Ома. Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топорищу. Это человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижной и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа. Таким его видели сотни людей, собравшихся на улице, а также моя жена и дочь.
Минхеркёниг. Вчерашнего дня прислали из Вены цезарские послы к нашим послам, дворянина с такую ведомостью, что Господь Бог подал победу войскам Цезаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли, но из всех выбиты и побиты и побежали через мост, но цезарцы из батарей стрелять стали. Турки стали бросаться в воду, а цезарцы сзади рубить. И так в конец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12 тысяч, меж которыми великий визирь, а сказывают, будто и султан убит. Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат Арцуха Савойского, Евгений. Молодой человек, сказывают, 27 лет, и этот бой ему первый. Сие донесши, он им триумфом вам, государю, поздравляя, просим, дабы всякое веселье при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было. Из Амстердама, сентября в 13-й день. Питер. Часть 11. В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в 3 от Лондона, в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельные по всем правилам науки искусства, или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве он взял на службу ученого-профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера-капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков-англичан уломать не смогли, сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы. Кубки, ожерелья, китайские чашки. Но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии и за право ввести 3000 бочек той травы никоцианы по 500 фунтов аглицкого веса каждая, уплатил вперед 20 000 фунтов стерлингов. Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивого, но искусного моряка Корнелия Крейса. Жалованье ему положили 9000 гульденов, по-нашему 3600 ефимков, дом на Москве и полный корм, звание вице-адмирала и право получать 3% с неприятельской добычи. А буди возьмут в плен, выкупить его на счет казны. Через Архангельский Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные, и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам. В Москве начиналась великая теснота. Бояре не знали, что им делать с такой тучей иноземцев. Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, якорями, бокаутом и ясенем, кусками мрамора, ящиками с младенцами и уродами в спирту, сушеные крокодилы, птичьи чучела. Народ перебивается с хлеба на квас. Нищих полна Москва. Разбойнички и те с голоду пухнут, а тут везут. А тут гладкие дерзкие иноземцы наскакивают. Да уж, не зашел ли у царя ум за разум? С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр за морем утонул. Иные говорили, что забит в бочку. Или форт, где нашел немца одного, похожего, и выдает его за Петра, именем его теперь будет править и мучить, и старую веру искоренять. Ярышки хватали таких крикунов, тащили в Преображенский приказ. Рамадановский сам их допрашивал под кнутом и огнем. Но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо. Усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Рамадановский зазывал к себе пировать бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали по суткам и более. Карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры. Ходил меж пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил, А кто пить не хотел, медведь, бросив кубок, драл его и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный, усталый, дремал с полупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости и в хмелю не говорили лишнего, хоть он и знал про многих, что только и ждут, когда под Петром с товарищи земля зашатается.
Враг в скорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек 150 стрельцов, убежавших из войска, из-под литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе, князю Михайле Рамадановскому, 4 стрелецких полка, полковников Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермнова. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге, и позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стенька Разин. Им хуже Редьки надоела тяжелая служба. Хотелось вернуться в Москву, к стрельчихам, к спокойной торговлишке и ремеслам. Вместо отдыха, как простых ратников, погнали их на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм. Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла через дворцовую бабу в Кремль, в девичий терем, где некрепко запертая жила Софьина сестра, царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ.
У нас наверху позамялось. Некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царевича Алексея задушить. Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам. Что будет, не знаем. А государь неведомо жив, неведомо мертв. Если вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан. С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кричали. Бывало, царевна Софья кормила по 8 раз в году по 300 человек, и сестры ее, царевны, кормили ж, давали в мясоед простым людям языки говяжьи, студень, полотки гусины, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами. А потом давали соленую буженину, и тишки, и снятки, и вина вдоволь, двойного меду цыженого. Вот какие цари-то у нас были. А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть. На ваш-то сытый кусок крокодилов за морем покупают». Приходили они шуметь к стрелецкому приказу. Не испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова. А когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму, отбили товарищей. Князь-кесарь вызвал генералов Гордона, автонома Головина и порешили незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали 100 человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью без шума пошли в слободу по стрелецким дворам, начали ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке, но никто из них не сопротивлялся. «А, это вы, семеновцы, Чего шумите? Мы и так уйдем. Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу. Уходили, посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве. Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в постном пироге стрелецкую челобитную. Софья через карлицу передала ответ. «Стрельцы, вест на мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число, и вам быть в Москве всем четырем полкам и стать под девичьим монастырем табором, и бить челом мне, чтоб идти мне к Москве против прежнего надержавства. А если солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали, с ними вам управиться, их побить и к Москве нам быть. А кто б не стал пускать, с людьми, али с солдаты, и вам чинить с ними бой». Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые вернулись с царевниным письмом на литовский рубеж в полки, там начался мятеж. Часть 12. И Петр, и великие послы недюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что французский король с турецким султаном заодно, и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг снег на голову, приходит непонятная весть. Привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками. И об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков. А все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба Господня. Это что ж такое? Яхту Петру подарил, называл братом, пировали вместе. Это как же теперь думать? Было еще понятно, что цезарь Леопольд разговаривает с турками о мире. Между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство. То есть, как понимали послы, кто из них посадит сына в Мадрид королем? Дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия? Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены в войне за сокрушение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что испанское наследство не трон для того или иного королевского сына, не драгоценная корона Карла Великого, а свободные пути для кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим, а втравить других, И еще мудренее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому цезарю для войны с Францией, настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном. Сие есть двоесмысленный и великий европейский политик.
Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они и от другого важного для московитов дела. В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда. Виниус писал Петру: «Лучше той руды быть невозможно, и во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтоб нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать».
Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале. Но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что де вам самим с такими заводами не справиться. Съездим, посмотрим на месте и, может, сами возьмемся. Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что де и здесь уже знают об этом. Какой-то ксянц болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернут из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности.
Минхеркёниг, в письме вашем государском объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся. Только мне зело досадно на тебя. Для чего ты всем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях. А буди думаете, что мы пропали для того, что почты отсюда задержались? Только, слава Богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину, от болезни сердца пишу. Мы отсель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер.
Часть 13. В Троицын ясный и тихий день на улицах было подметено. У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек, то сторож с дубиной или копьем у запертых на пудовые замки лавок. Вся Москва стояла обедню. Жаркий ладанный воздух плыл из низеньких дверей, убранных березками. Толпы нищих и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон. Праздничное солнце пекло взъерошенные головы, тело под рубищами, попахивало вином. В тихую эту благодать ворвался треск колес. По Никольской бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном ходу. Сытый конь несся скоком, в тележке подскакивал купчина без шапки, в запыленном синем кафтане, выпучив глаза, хлестал коня. все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной площади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и кинулся горячий, медный, в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре. Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел коренастую парчевую спину князя Кесаря. Рамадановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими вратами. Желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю Кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его. Страшные от гневно припухших век. «Государь, всю ночь я гнал из Сычевки, деревенька моя под Новым Иерусалимом. Страшные вести!» «Из Сычевки?» Не понимая, Рамадановский тяжко уставился на Ивана Артемича. «Ты что, пьян? Чина не знаешь?» Гнев начал раздувать ему шею, зашевелились висячие усы. Бровкин, не страшась, присунулся к его уху. «Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути. Идут медленно с обозами. Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести». Прислонив к себе посох, Рамадановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал с натугой, багровея оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица. Все глаза опустили перед князем Кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеевича Голицына. «Ко мне после обедни. Поторопи-ка архимандрита со службой. Автоному скажи Довениусу, чтобы ко мне не мешкая». И снова, чувствуя шепот боярский за спиной, обернулся в полтела. Муть отошла от глаз. Люди со страха забыли и креститься. Слышно было, как позвякивала кадила, да голубь забил крыльями под сводом в пыльном окошечке. Часть 14. Четыре полка. Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине. Затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу. Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там смятенье великое. Бояре и большое купечество бегут в деревни и вотчины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти, побьют стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шейн собрал 1003 потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться. Но думать надо, весь народ подсобить стрельцам. А стрельчихи уж и сейчас пики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут мужей, сыновей, братьев. Весь день в полках спорили. Одни хотели прямо ломиться в Москву,
Другие говорили, что надобно Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города, звать казаков и стрельцов на помощь. Зачем в Серпухов? Домой, в слободы? Не хотим в осаду садиться. Что нам, Шейн, всю Москву подымем?
Один раз не подняли? Дело опасное.
У них с войском Гордон да полковник Краги, эти не пошутят.
А мы устали, и зелья мало. Лучше в осаду сесть.
На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торопце, откуда начался бунт, выкинули всех офицеров и полковников. Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади. Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов. Овсей, надсаживая голос, закричал: «У кого рубашка на теле? У меня сгнила! С прошлого года бороду не чесал, в бане не был! У кого рубашка, садись в осаду! А у нас одна дума — домой! Домой, домой!» — закричали стрельцы, влезая на ваза. «Забыли, что Софья нам отписала! Как можно скорее идти выручать, а не поторопимся. Наше дело погибло. Франчишку Лефорта по гроб себе накачаем на шею. Лучше нам сейчас биться, да успеть Софью посадить царицей. Будет нам и жалованье, и корм, и вольности. Стол по пять на Красной площади поставим, бояр с колокольни покидаем, дома их разделим, продуваним. Царица все нам отдаст, а немецкая слобода. Люди забудут, где и стояла». На телегу ко всею вскочили стрельцы-заводчики. Тума, Проскуряков, Зорин, Ёрш застучали саблями о ножны.
«Ребята, начинай переправу!
Кто к Москве не пойдет, сажать тех на копья!»
Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей, а босс и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке, но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то, будто значком, и надрывной голос протянул: «Стой! Стой!» Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо.
«Стрельцы!» — услышали его голос. «Со мной 4000 войск, верных своему государю. Мы заняли прекрасную позицию для боя, но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?»
«В Москву, домой, оголодали, ободрались. Зачем вы нас в сырые леса загнали?
Мало нас побито под Азовом, мало мы мертвечины ели, когда из Азова шли.
Изломались на крепостных работах.
Пустите нас в Москву. 3 дня поживем дома, потом покоримся».
Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту.
«Очень хорошо. Но только дураки переправляются ночью через реку. Дураки! Истра глубокая река. Потопите обозы. Лучше подождите на том берегу, а мы на этом. А завтра поговорим».
Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели и стали разводить костры, варить кашу. Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах, дымили фитили. На левом крыле стояли 500 драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставили телеги четырехугольником по казачьи. С холма шагом спустился Гордон с 6 драгунами. Подъехал к реке, вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. «Слушайте!» — он поднял руку в железной перчатке. «Вы добрые и разумные люди. Зачем нам биться? Выдайте нам заводчиков, всех воров, кто бегал в Москву!» Овсей рванулся к его коню, борода клочьями, красные глаза. «У нас нет воров! Это вы, русских людей, ворами крестите, сволочи! У нас у всех крест на шее! Франчишке Лефорту, что ли, этот крест не нравится!» Надвинулись, загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне, не шевелясь. «В Москву вас не пустим. Послушай ты, старого воина, бросьте бунтовать, будет плохо». Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослый, темноволосый, соколиноглазый Тума, взлезший на пушку, размахивал бумагой. «Все наши обиды записаны. Пустите нас за реку, хоть троих, мы прочтем челобитную в большом полку. Пусть сейчас читает. Гордон, слушай!» Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал. «Будучи под Азовом, еретик Франчишка Лефорт, чтоб русскому благочестию препятствие великое учинить, подвел он, Франчишко, лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя в самых нужных крови местах, побил множество. Да его же умышлением делан подкоп, и тем подкопом побил он стрельцов 300 и более». Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся, стрельцы бешено закричали. Тума читал. «Его ж, Франчишки, умышлением всему народу чинится наглость и бродобритие, и курение табаку во всесовершенное неспровержение древнего благочестия». Не надеясь более перекричать стрельцов, Гордон поднял коня на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы велели служить молебен перед боем. Попоной накрыли лафету пушки, поставили конское ведро с водой кропить, сняли шапки. Босые, оборванные попы истово начали службу. «Даруй, Господи, одоление на огорян и филистимлян, и на верных языцев!» На той стороне, у палатки Шейна, уже подходили к кресту, а стрельцы все еще стояли на коленях, подпевали, крестясь, шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. Попы свернули потрепанные епитрахили и ушли за телеги. Тогда с холма в раз ударили все 12 пушек. Ядра шипя понеслись над обозом и стали рваться у монастырских стен, вскидывая вороха земли, а все Ржов, Тума, Зорин, Ёрш, размахивая саблями. «Братцы, пойдем грудью напролом!» «Да будем Москву грудью! Стройся в роты! Пушки, пушки откатывай!» Стрельцы сбегались в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак «Сергиев! Сергиев!» Полковник Граге велел принизить прицел – и батарея ударила ядрами по обозу. Полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из 4 пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы и лефортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия. Густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали, бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки, стадо назад — в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубищами. Говорили, что к Москве шли страшною неурядною яростью, а теперь опомнились и сами видят, что повинны. Тума, вися на дыбе, со спиной, изодранной кнутом в клочья, не сказал ни слова. Глядел только в глаза допросчиков нехорошим взглядом. Туму, Проскурякова и 56 самых злых стрельцов повесили на московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу. Часть 15. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз. И на свидание приходил инкогнито по вечерам в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но когда доходило до решения, увертывался, как намыленный. Петр говорил ему, англичане и голландцы хлопочут лишь из-за прибылей торговых. Не во всяком деле надобно их слушать. А нам писал Иерусалимский патриарх, чтоб гроб Господень оберегли. Так неужто Цезарю гроб Господень недорог? Канцлер отвечал. Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и достопочтенным мыслям, но на 15-летнюю войну истрачены столь несметные суммы, что единственным достойным деянием является мир в настоящее время. «Мир, мир», — говорил Петр, — а с французами собираетесь воевать? Как же сие?»
Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто-непонимающими глазами.
Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь, и пусть де Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором, но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя.
Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться 48 простыми гражданами для переноса подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы малый, и чтоб царские подарки на ковер к ногам Цезаря кладены не были. Мы-де не чуваши, и Цезарю не данники, а народ равновеликий. Министр двора улыбался, разводил руками. Сих неслыханных претензий удовлетворить никак невозможно. Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С горя ездили в опер, удивились, посетили загородные замки, были на великом придворном машкараде. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.
«Мин хер кёниг, письмо твое июня 17-го дня писанное мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего... Ничем сей огнь угасить не мощно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер.
Часть 16. За обедней в Успенском соборе князь Кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты. «Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву!» И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя саженного роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло ясно сокола. Прощай, значит, сон да дрема опять. Надевай машкерку, а отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не забрались, батюшки. Беда! Не до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ большой казны, считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков, Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок. Мелких подьячих и писцов в эти дни домой на ночь не отпускать, строптивых привязывать к столам за ногу. Бояре готовились
к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылые немецкие платья и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальей спешно вернулась из Троицы. 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. На дворе завыли страшные кобели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и сошел с министрами через грязный двор к низенькому, на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский. Опухшее лицо его задрожало радостью. Часть 17. От Рамадановского царь поехал в Кремль. Евдокия уже знала о прибытии и ожидала мужа, прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душегрее, жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже на боковом царицыном крылечке. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на воробьиху, освещенную сквозь дверную щель, ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню. «Приехал!» Да прямо у царевни на крыльца вылез. Побегу, узнаю. У Евдокии сразу опустила голова. Почувствовала недоброе. Обессилев, присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся. Хрустнула пальцами. Жили-были в Божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел мучить. Вскочила. Где же Алешенька? Бежать с ним, к отцу. В двери столкнулась с воробьихой. Баба громко зашептала. Своими глазами видела. Вошел он к Наталье, обнял ее так, как заплачет. А у него лик суровый, щеки дрожат, усы кверху закручены. Кафтан заморский серый, из кармана платок да трубка торчат, сапоги громадные, не нашей работы. Дура, дура, говори, что было-то. И говорит он ей. «Дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного!» И как это она повернулась и тут же выводит Алешеньку! «Змея! Змея, Наташка!» — дрожа губами шептала Евдокия. И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать! Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит. Спать, говорит, поеду в Преображенское. И уехал, схватилась за голову. Уехал, царица-матушка, ангел кротости. Уехал, уехал. Не то спать поехал, не то в немецкую слободу. Часть 18. Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты, колымаги, верхоконные, бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с тревогой: «Ну что? Ну как, государь?» Им отвечали со странными усмешками: «Государь весел!» Он принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость. Тонкого сукна иноземный кафтан, на шее женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул. В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину, в ноги или в пояс, и только тут замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с овечьими ножницами. Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело: «Ишь, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются! Уж одолжи мне ее на радостях!» Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава. Томос и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. А кромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной перцовой. «Выпей наше здоровье на многие лета!» И Самсону в лосы резали. Оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец. «Откуда бродобритие пошло? Женской породе оно любезно, сие из Парижа. Ха-ха!» Два раза деревянным смехом. «А бороду жаль, в гроб вели положить, на том свете пристанет». Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно, не был бы столь страшен. Непонятный, весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом. В конце стола суетился полячок, цирюльник, намыливая остриженные бороды, брил. Зеркало подставлял проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные и забритых. Только по платью и узнавали. Генералиссимуса Шейна, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских. Царь двумя перстами брал обритых за щеку. Теперь, хоть и к цесарскому двору, не стыдно. Часть 19. Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили Карл и карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюший, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало. Не розыск был у них. Преступные попущения и баловство. Шейн рассказал сейчас. И сам дурак не понимает, что нить в руках держал. Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: «Щуку девы съели!»
а зубы остались.
В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, приказал людям выйти. Франц, жало не вырвано. Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела. По мысли о сей кровожаждущей саранче знают, все знают, молчат, затаились. Непростой был бунт, не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. Гангреной все государство поражено. Гниющие члены железом надо отсечь, а бояр-бородачей всех связать кровавой порукой. Семя Милославского. Франц, сегодня ж послать указы. Из тюрем монастырей вести стрельцов в Преображенское.
Часть двадцатая. За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность. Темный, пристальный взгляд. Среди беседы и шуток, вдруг замолкнув, уставится на того или другого. Непроницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом. Дернет ноздрёй и снова усмехается, пьет, хохочет деревянно. Иноземцы, военные, моряки, инженеры сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались и разжимались. Лефорт рассказывал различные курьезите о любовницах французского короля. Становилось шумнее. Вдруг, высоко вскрикнув петушиным горлом, Петр вскочил, бешено перегнулся через стол к Шейну. «Вор! Вор!» Отшвырнув стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт кидался ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья. Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами. Шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны. Голые плечи и руки белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по-ученому присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. Иноземцы торопливо спрашивали, кто это? Оказалось, дочь богатейшего купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. И снова замешательство. Дыша ноздрями, вернулся Петр. Зрачки его нашли Шейна. Выхватил шпагу и с размаху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекол, подскочил Лефорт. Петр ударил его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шейну. «Весь твой полк, тебя, всех твоих полковников изрублю, вор, блядский сын, дурак!» Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не берегясь шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала. Петр задышал в Алексашкин парик. «Сволочи! Ах, сволочи! Он полковничьими званиями торговал! Ничего, Менхерц, обойдется. Выпей венгерского!» Обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Шейну. Подозвал Лефорта,
поцеловал его в распухший нос. «А где Анна? Справлялся? Здорово?» Перекосив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами. «Постой, сам схожу за ней».
В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова, и сенные девки сбились с ног. Беда! Анхин разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки. Пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху в напудренном парике, но не одетая, в пудромантеле, зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок. Анхин поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.
Часть 21. Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам. В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петр, Рамадановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллч. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В 14 застенках стрельцов поднимали на дыбу, били кнутом, сняв, волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек ожил, и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков. Недели через две удалось напасть на след. Авсей Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда докрасно раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи. По ее деприказу они и шли в Новодевичье сажать ее на царство. Константин, брат Авсея, с третьей крови сказал, что письмо они, стрельцы, затоптали в навоз под средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки, ближней к Софье женщины. Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него. Ночи он проводил в застенках. Днем в делах с иноземными инженерами и мастерами, на смотрах войск, к вечеру ехал к Лефорту, какому-нибудь послу или генералу обедать. Часу в 10 среди смеха, музыки, дурачества князь папы вставал, прямой, со втиснутой в плечи головой, шагал из пиршественной залы на темный двор и в таратайке по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское. Издали видное по тусклому зареву костров. Один из секретарей цезарского посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали. «Чиновники датского посланника, — писал он, — пошли из любопытства в Преображенское. Они обходили разные темничные помещения, направляясь туда, где жесточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии. Уже они успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже в сенях виднелись лужи крови, когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе. Но лишь вошли туда, как в страхе поспешили вон, ибо наткнулись на царя и бояр. Царь, стоявший перед голым, подвешенным к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо, крайне недовольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин, выскочив за ним, спросил: «Вы кто такие? Зачем пришли?» И так как они молчали, объявил, чтобы немедленно отправились в дом князя Рамадановского. Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными, пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь. Но сила была на стороне чиновников, их было много, и они были бодрее духом. Заметив все же, что офицер намеревается применить решительные меры, они убежали в безопасное место. Впоследствии я узнал фамилию этого офицера — Алексашка, царский любимец и очень опасен.
Определен новый денежный налог. На каждого служащего в приказах наложено подать соразмерно должности, которую он исправляет. Вечером даны были во дворце Лефорта с царской пышностью разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней. Царь, как некий огненный дух, бегал по обнаженному от листвы саду и поджигал транспаранты и фонтаны, мечущие искры. Царевич Алексей и царевна Наталья были тоже зрителями сих огней, но из особой комнаты. На состоявшемся балу единодушно красивейшей из дам признана Анна Монс, говорят, заменившая царю законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный монастырь. 10 октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь, это место казни. Там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было московитян, влезших на крыши и ворота, иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко к месту казни. Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать. Наконец, его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно. На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти, я не считаю мужеством подобное бесчувствие. Оно проистекало у них не от твердости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой. Жизнь им опротивила. Одного из них провожала до плахи жена с детьми. Они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху. Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко: «Посторонись-ка, государь, я здесь лягу». Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство стрельцов, даже под топором, не желающих сознавать своей вины. Действительно, русские чрезвычайно упрямы. У Новодевичьего монастыря поставлено 30 виселиц четырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посредине держал привязанную к мертвым рукам челобитную. Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были положены на колеса, третий обезглавлен. Еще живые попы зловещим шепотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти. Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неприкосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более 200 человек. Едва ли столь необыкновенный чистокол ограждал какой-либо город, каковой изобразили собою стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы. 27 октября. Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными. 330 человек за раз обогрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской думы, дьяки, по повелению царя, должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Все эти высокородные господа являлись на площадь заранее, дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного. Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки. Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. 330 человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены,
но некоторые не совсем удачно. Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине. Стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день 30 голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил 4. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так как они были бледны и обессилены. Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые 1000 трупов раскачивало вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась Византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.